Так, еще раз добрый вечер. Сегодня начало воскресной гостиной, начало таких у нас встреч. Бог даст, еще встретимся мы не раз в воскресной гостиной православной семьи. Всех очень рад видеть, и людей, которые давно уже не знакомы, и новые лица очень приятно видеть. Кто не знает, меня зовут священник Павел Гумеров. И сегодня я хотел бы поговорить о Петре Февронии, потому что уже мы знаем, что много лет вот этот праздник стал их день их памяти, 8 июля, стал широко известен не только православной церковной общественности, но и стал у нас государственным федеральным праздником, правда, к сожалению, не днем выходным, может быть, когда-нибудь это и будет, но тем не менее как-то широко это празднуется, освещается очень много городов, все больше и больше, вот я как-то за этим слежу немножко, в которых ставятся памятники Петру и Февронии. Вообще, вы знаете, после вот этого вот какого-то кризиса 90-х годов, да, кризиса семьи, брака, вообще такого состояния, когда люди вообще как с цепи сорвались, да, началась такая вот распущенность, разнузданность, отрицание полное вообще семьи и вообще возможности создать семью. Сейчас, слава Богу, люди потихоньку начали как-то вразумляться, возвращаться к этому. Пусть они как-то не особо знают еще, да, как создавать семью, но тем не менее такое желание, конечно, есть. Слава Богу, это вот сидит в таком вот архетипе нашего русского народа, стремление к таким вот высшим настоящим ценностям. Не тем ценностям, которые нам предлагает вот это общество, совершенно какое-то, ну, безумное, так скажем, общество потребления, а к ценностям таким, как вера, любовь, семейное счастье, дети, то есть настоящим, самым настоящим ценностям, о которых нам говорит Господь. И вот Петр Февроний в своем житии являет такой пример вообще, их житие, сказание Петра Февронии является учебником семейной жизни, об этом мы сегодня будем как раз говорить. Мы знаем, что в этом году в первый раз мы праздновали второй день их памяти. Мы знаем, что первый день памяти 8 июля по новому стилю, а второй день памяти Петра и Февронии, муромских чудотворцев, это день перенесения их мощей 19 сентября, но Священный Синод решил сделать этот день переходящим, день их празднования. Почему? Потому что мы знаем, что 8 июля очень многие хотят соединить себя со своей половиной узами супружества, очень многие в ЗАГС идут, венчаться в этот день нельзя, мы знаем, потому что это всегда Петров пост. И вот навстречу пожелания трудящихся, да, верующих, Священный Синод принял такое решение сделать переходящий праздник. То есть в церкви это иногда бывает, что не строго, да, вот день в день, их день памяти, а за неделю, то есть ближайшее воскресенье, перед 19 сентября. То есть в этом году мы знаем, что это было 15 сентября. И в воскресенье мы всегда можем венчать, за исключением, если постов каких-то нету многодневных, и никаких препятствий нету. Поэтому очень многие хотят вот как-то именно в этот день, день покровителя семьи и брака, стать мужем и женой, как-то почувствовать себя под особым их покровом и покровительством. И в этом году мы, я не знаю, сколько там было в Муроме венчаний, но многие люди, я думаю, что и в Москве, и в других городах как-то вот этот день праздновали, знали, и, может быть, многие создали вот этот день семью. Я думаю, что скорее в следующем году как-то уже будут люди более подгадывать. Кстати, время очень удачное. То есть у нас, кстати, на Руси всегда люди к осени, к покрову вот так вот подгоняли день свадьбы. Была даже такая пословица, что дураки женятся на Петров день, то есть 12 июля, то есть разгар страда, да, деревенская, когда работы идут, а умные на Покров. То есть Покров – это 14 октября, но там в этом году понятно, что все-таки, так сказать, поближе к Покрова как раз вот этот день. То есть день у нас вот, к тому же у нас все-таки страна сейчас не так вот зависит, как говорится, от аграрной какой-то политики, все-таки немножко по-другому, и поэтому у нас в основном люди городские, и для них вот эти вот понятия, так сказать, какие-то сезоны сельскохозяйственных работ сейчас, конечно, уже не так актуальны. Итак, в этом году был я в этом замечательном городе, в городе древнем. Очень многие, наверное, были там, да, в городе Муроме. Очень советую, кто не был, там побывать. Вы знаете, вот я в очень многих городах был Золотого кольца, очень люблю эти города старинные: Ростов, Суздаль, Переславль-Залесский, Владимир, другие города. Но вот Муром мне как-то особенно понравился. Почему? Потому что, знаете, он не является городом Золотого кольца, и там вот как-то нет вот этой вот, знаете, так сказать, индустрии такой вот какой-то навязчивой, туристической, да, вот эти всякие, так сказать, там, гостиницы бесконечные, кафешки, матрешки и так далее, и так далее, которые немножко так утомляют. Почему этот город не вошел в Золотое кольцо? Потому что он, в принципе, по праву вполне мог бы это сделать. Ведь в нем даже сейчас, вот, после такого вот лихолетия советского, сейчас там 4 действующих монастыря, около десятка храмов православных. То есть город очень красивый, там много зданий древних таких вот, ну и не древних, и просто каких-то таких вот старых дореволюционных. И вообще место живописное очень, Волга, то есть это Ока. Очень многие святые из этого города произошли. Кроме Петра Феронии, мы знаем, что всем известный Илья Муромец, который был не только богатырем, но и иноком впоследствии. В Киево-Печерской лавре принял монашество. Потом дальше тоже такие покровители Мурома, князья Константин, Михаил, Федор, их мать Ирина. И еще также можно вспомнить Илеонил Лазаревскую, тоже такая, которая явила пример такой жизни благочестивой в миру. То есть она была замужем, имела детей и спасалась вот такой вот благочестивой семейной жизни, очень много помогала людям нуждающимся, воспитанием детей, конечно, занималась, воспитала детей в благочестии. И к ней также, я думаю, что можно обращаться вот как покровительница супружества. Итак, очень много там всего интересного. А почему он не стал городом Золотого кольца? Дело в том, что там в советское время он был таким закрытым городом. Туда иностранцев вообще не пускали. Знаешь, что Золотое кольцо, оно было создано для иностранцев. То, чтобы показать, что у нас вот все вообще замечательно, да, так вот парадно, так сказать, восстановлено, красиво. Потому что мы знаем, какая разруха, какая бедность творилась там, ну, не знаю, там чуть-чуть отъехать, на Ивановской области, как там вообще храмы стояли без куполов. И там нужно было создать вот иностранцев, прокатить, да, по этому Золотому кольцу. Сказать, что у нас все нормально, все тут, вообще никаких тут гонений вообще нету на церковь, и вообще все хорошо. Ну и церковь тоже там никто не разрушает. И в этом городе, в Муроме, было очень много, немало оборонных предприятий. И туда не пускали. Там даже, мы знаем, что родился такой известный очень человек. Это Владимир Кузьмич Заварыкин. Это изобретатель телевизора, телевидения. То есть это человек, который вот изобрел телевизор. Он, интересно, что он родился еще до революции, а умер в начале 80-х годов. То есть он застал как раз не только, вот, не только изобрел телевизор, он застал вообще все вот эти вот, так сказать, этапы развития и становления, вот, прогресса вот этого его изобретения. Кстати, в нем разочаровался. То есть мы знаем, что он работал в Америке, а в Америке уж тем более там это все телевидение было распространено и в 70-е, и 60-е, там, и понятно, так сказать, уж тем более 80-е годы. И телевидение было уже такое, ну, продвинутое, так скажем, да, наподобие нашего, нынешнего. И вот он писал так, что, вы знаете, вот это чудо, да, которое читали, так сказать, чудом таким изобретением, гениальное якобы, оно является таким вот чудовищем, которое пожирает свободное время людей, да, вот способ манипуляции такой. И вообще миллиарды человека часов пожирает. Вот люди сидят, там, уставившись в этот ящик, и даже он, изобретатель этого телевизора, он горько разочаровался и понял, какого джина он выпустил из бутылки. И сказал, что самая лучшая деталь его изобретения – это выключатель. И так вот, почему я вспомнил про этого Заварыкина? Дело в том, что даже он, приехав из Америки для того, чтобы посетить родину, посетить свои родные какие-то места, его в этот Муром не пускали. И он где-то там, путешествуя по Золотому кольцу, сел на такси, доехал там тайно до этого города, побывал. Он происходил из такого знатного купеческого рода, там очень много Заварыкиных купцов в Муроме было. И в его доме, в таком вот фамильном его особняке, устроен был музей. И он оставил там тайную запись, что, так сказать, Владимир Заварыкин здесь побывал и очень доволен тем, как вы сохранили мое родовое гнездо. Так вот, этот человек даже, он вот так вот с такими трудностями туда проник. И поэтому город так вот сохранился, очень мне он как-то нравится. Так сказать, очень мало там мигрантов, которые, так сказать, иногда там бывает, многих людей раздражает. То есть там вот и дворниками, и на рынке торгуют, и так далее, работают совершенно наши, так сказать, русские люди. Что тоже вообще очень удивительно. То есть как будто какое-то советское время немножко вернулся, когда в том городе побывал. В хорошем смысле этого слова. Так вот, этот город еще, конечно, славен, конечно, в первую очередь своими святыми, небесными покровителями. Когда по этому городу ходишь, вот как-то в Москве такого ощущения нету. У нас уж все слишком как-то осовременилось. То есть город совершенно искажен обликом Москвы. И, понятно, и домами, и банками стеклянными, и там огромным количеством машин всяких, развязок с ними связанных. А этот город, в нем как-то вот, не знаю, чувствуется эта вот какая-то связь времен. По нему ходишь и представляешь, вот в этом месте через Аку, может быть, переправлялся Петр с Февронии, да, когда их изгнали из города. Вот на этом холме был Кремль когда-то. Сейчас там парк культуры отдыха Муромский. А раньше там был Кремль. Думаю, что города строились как раз вокруг Кремля. То есть некая была крепость, оборонное сооружение, как в Москве, например. А вокруг него строился уже посад и город весь остальной. То есть там как-то, хотя понятно, что там все здания, так сказать, достаточно такие там 19 века и, может быть, там чуть постарше, но именно исторические такие. Но, тем не менее, мы видим, что там как-то вот дышит вот эта вот старина какая-то. Там вот село Карачарово знаменитое, где Илья Муромец родился. И все, там как-то вот леса, даже подъезжаешь вообще к этому городу, он действительно какой-то закрытый такой, как остров в каком-то море, море лесов идет. Потому что когда едешь в Владимир, например, или любой другой, там трассы, дороги, дачи и как-то, так сказать, обычный такой пейзаж совершенно индустриальный подчас. А здесь подъедешь, едешь через вот эти леса, представляешь, как по ним скакал Илья Муромец, отправляясь на службу в Киев к великому князю, как там Соловей-разбойник, да, помню, по дороге он там его встретил. То есть все это легенды, конечно. Мы знаем, что, кстати, по легенде Илья Муромец был современником князя Владимира. Князь Владимира, то есть это 10 век, а на самом деле он жил позже. То есть почему тут легенда отнесла к тому времени. И, хотя на самом деле он пострижник Киево-Печерскому лавры, то есть это 11-12 век. Кстати, интересно, что обрели его мощи, выяснилось по мощам, вот антропологи очень достаточно точно сейчас восстанавливают по скелету, тем более, что мощи, кстати, частично нетленные были, видимо, они были совсем нетленные, но вот, так сказать, со временем они так вот мумифицировались, то есть никаких следов специальных каких-то веществ, с помощью которых сохраняют бальзамиры тела, не было найдено, то есть человек был богатырского сложения, очень большого роста по тем временам, то есть 177 сантиметров – это большой был рост для того времени. То есть человек с очень развитой такой, так сказать, костной системой. То есть, ну, можно по костной системе определить, вот, насколько человек был там, мускулатура у него была развита, чтобы носить вот столько, так сказать, понятно, мускулов. И интересно, что погиб он насильственной смертью. То есть, видимо, были какое-то нападение вражеское на монастырь. Он вышел, как некогда богатырь, воин, защищать обитель родную. И было установлено, что его удар был в левую сторону, как раз вот в области, видимо, сердца, копьем, то есть раздроблен. То есть некая нанесена была рана, несовместимая с жизнью у него. И из этого заключается, что человек этот погиб на войне. Хотя он там схимник, естественно, в схиме, в Киево-Печерских пещерах похоронен. Умер он, интересно, что вообще считают некоторые его старцем каким-то древним. Ну, тогда люди, понятно, что вообще, так сказать, возраст такой был немножко другой, средний возраст человека по многим причинам. Так вот, Илья Муромец, предположительно, где-то ему за 50 было лет. То есть не был таким вот ветхим старцем отнюдь даже. То есть вполне был такой человек еще вполне. Поэтому как раз и защищал монастырь, как некогда Пересвет и Ослябе были отправлены преподобным Сергием для защиты в помощь Дмитрию Донскому. Так вот, житие преподобных Петра и Февронии, благоверных Петра и Февронии Муромских, потому что обычно церковь их так именует, хотя в конце жизни не принимают, что написан монахом Ермолаем Эразмом по устным, таким изустным преданиям, сказаниям. Составлено это житие в XVI веке по просьбе митрополита Макария, по благословению его, Макария Московского, который созвал собор в 1547 году, как раз на котором были прославлены эти святые. И вот как материал такой, как канонизация, как житие, был составлен этот памятник древнерусский, этот документ. Он много раз редактировался, многие прикладывали руку к этому документу, даже патриарх Гермоген также участвовал в составлении этого жития, а потом уже в веке 17-м. Многие читали, я думаю, что из вас этот замечательный сказ о жизни Петра и Февронии. Он написан так немножко в стиле таких вот былин, да, сказов. Ну, написано, естественно, мы знаем, что по-старославянски, потом переведен на русский язык. Ну, в интернете, у кого есть, можно почитать ее в краткой форме и в полной. Очень многие люди такие около, ну, так скажем, светские, не церковные совершенно, такие вот не церковные исследователи, они считают это каким-то таким фантастическим сказом, какими-то сказками, былинами, которые потом вот, из которых сделали житие Петра и Февронии. Видят там много каких-то фантастических моментов, перекличку с какими-то мифами западноевропейскими. Вообще, вы знаете, я лишний раз его перечитав, ничего фантастического там не нашел. Эти люди, видимо, очень плохо вообще знают о географии, знают жития святых, потому что в житиях святых подчас гораздо более какие-то чудесные, мистические и более такие какие-то великие чудеса описываются. То есть вспомним вкратце, да, вот это житие. В городе Муроме в 13 веке правил князь Павел. К его жене стал приходить некий змей. Видимо, дьявол принимал образ этого змея, который соблазнял жену на блуд. Являлся он то в виде вот этого Павла, то есть он принимал, видимо, вначале он явился в образе как раз мужа, вот этой вот княгини Муромской, и также принимал свой обычный вид. То есть перед людьми таким вот простым, он в основном являлся в виде Павла. Скоро княгиня, уже как-то, видимо, преодолев вот этот соблазн, преодолев этот дьявольский обман в себе, во всем призналась мужу. И тот не знал, что ему делать. Он велел жене выпросить у змея, от чего ему может прийти смерть. И змей рассказал княгине, что смерть его придет от Петрова плеча и от Агрикова меча. У князя был брат, как раз тот самый всем известный благоверный князь Петр. И он начал думать, как убить змея. Но не знал, что же вообще за этот Агриков меч такой. И однажды близ церкви Воздвиженской, Воздвиженского монастыря, сейчас этот монастырь не сохранился, видимо, какой-то очень древний монастырь, там один отрок, ребенок, некоторые говорят, что это был ангел, показал ему Агриков меч, который лежал в расщелине, в щели между камнями алтарной стены. Князь взял меч, и однажды, когда Петр пришел к брату, тот встретил его в своей комнате, а потом Петр пошел к снохе, к своей, и увидел, что брат находится там. То есть понял он уже, что это никакой не брат, а вот этот самый змей. И тогда Петр велел брату никуда не уходить, взял Агриков меч, пришел к своей снохе, к невестке и убил змея. Змей явился в своем истинном обличье и, умирая, обрызгал Петра кровью. Тело Петра покрылось язвами, он тяжело заболел, и никто не знал, как его вылечить. Вот с этого момента мы знаем, что он послал гонцов, сам предпринимает поиски врачей, которые исцелили бы от этого страшного недуга, и поиски эти приводят его в Рязанскую, в Рязанские земли, село Ласково. Сейчас это тоже место такое почитаемое, как родина преподобной Февронии. Так вот, я хотел бы немножко на этом эпизоде остановиться. Вот многие считают, что вот этот эпизод очень такой какой-то легендарный, ничего общего вообще с действительностью не имеет, да, что какой-то змей там является, и, то есть из области каких-то сказок. Дело в том, что, вы знаете, вообще в практике такой вот духовной, церковной, я думаю, что очень многие батюшки могут рассказать о подобных явлениях. О каких явлениях? Когда, например, умирает женщина, то есть умирает мужчина, да, и женщина остается вдовой. И к этой женщине через некоторое время, она, естественно, в горе, да, очень сильно переживает, и там очень часто по ночам это все, муж этот снится, и начинает являться вот этот мужчина. Начинает являться якобы ее муж, на самом деле это не муж, конечно, никакой, а дьявольское наваждение, дьявольский прилог. Вы знаете, в такой вот католической, так скажем, демонологии есть такое понятие о инкубах и суккубах. То есть кто это такие? Это демоны, которые принимают вид либо инкуба, то есть мужчины, либо суккуба, то есть женщины. И вступают даже в половые какие-то вот такие вот связи с, так сказать, людьми. Я не знаю, насколько это все-таки приемлемо для православия, но то, что такое демонское наваждение существует, это я могу сказать, потому что я с двумя такими женщинами беседовал. То есть одна, значит, женщина пригласила меня осветить квартиру, при том, как не особо сказала. Собственно, не поняла, почему. И я увидел, что женщина вполне вменяемая, то есть совершенно она хоть и такая достаточно пожилая, но в здравом уме, трезвой памяти. И вот когда я осветил квартиру и спросил, а почему вы, собственно, как-то вот так вот именно почему-то задал такой вопрос, почему вы решили осветить свое жилище? Она сказала, вы знаете, батюшка, я вот не так давно потеряла мужа, и он стал ко мне приходить. Стал приходить наяву, при том не то, что во сне, там, не то, что это какое-то там видение, совершенно практически, вот, ну, воочию она его видит, буквально осязаемо, он говорит, просит покушать, то есть я ему там покушать могу приготовить. Потом вижу, что человек не врет, что он не сумасшедший, не больной, не какие-то у него галлюцинации. Только, вы знаете, я говорю, и действительно, вот я как-то поверила, что это муж, как-то с ним там беседовал, общалась. И, но, говорит, однажды я как-то вот, меня очень насторожил такой момент. И что, вы знаете, что интересно? Да? Вот как-то тоже, когда это житие читаешь, это удивляет, почему-то он вроде принимает то змея обличье, да, то мужа, а вот эта женщина как-то не приходит в какой-то страх, трепет, да, вот любой нормальный человек вроде бы действительно в ужас какой-то панический пришел от таких каких-то видений, потому что ей как раз он в том числе являлся в качестве змея. Но тем не менее, вот это обольщение настолько велико, что человек действительно даже теряет страх. Вот я сколько с этими людьми не беседовал, они действительно страха не имеют. Вот хотя они осознают, что, может быть, это не муж никакой, да? Вот и что значит, что с этой женщиной произошло? Она говорит, что я однажды увидел, вот это кресло, говорит, которое, так сказать, рядом с вами стоит. Захожу, а в нем, значит, сидит вот этот муж якобы. Но ноги у него какие-то странные, говорит, знаете, как будто покрыты шерстью. И на них вот как будто лошадиные копыта. Притом она так говорит это спокойно. И у меня прям мороз по коже, да, там. А она как-то совершенно как-то так вот нормально. То есть, ну, я говорю, ну, вы же понимаете, что это не муж никакой. Давайте, да, вот осветим обязательно квартиру вам. Другой тоже случай. Одна моя знакомая женщина, так вот близко ее знаю, тоже у нее горе большое, у нее там погибли родственники, и муж, вот, она еще достаточно такого среднего возраста, достаточно молодой человек. И тоже этот муж начал являться. То есть она видит его буквально, как вот он рядом с ней лежит. Притом она, вот, с одной стороны, понимает, что это не муж, да, и что у нее, тем не менее, у нее какой-то боязнь нет, ее даже тянет. Вот тянет к этой, вот, так сказать, к этому явлению, совершенно, так сказать, инфернальному, бесовскому. Потому что он говорит, этот муж потом мог превратиться в какого-нибудь там черного пса там, с горящими глазами. И она говорит, совершенно так это спокойно рассказывает. Я говорю, ну ты вообще бесстрашный человек. Я говорю, такие вот вещи. Но, видимо, как-то вот действительно вот этот бес блудный, да, который является, он, так сказать, может даже, то есть есть свидетельство, когда буквально люди чуть не телесно начинали с ним жить. То есть, ну, ясно, что это не было, конечно, таким вот настоящим телесным общением, потому что все-таки демоны – это духи бесплодные, бесплотные. И если они могут, так сказать, какую-то навести такой вот морок на человека, то это скорее такие ощущения на таком вот душевно-духовном уровне помрачения. Но мы знаем, что настолько они мастера создавать обман, иллюзии, что вполне могут, конечно, человека довести до какого-то такого состояния, понятно, близкого, так сказать, к какому-то телесному контакту. Но давайте об этом, так сказать, не будем. Я к тому же просто хотел как бы сказать, что это вполне реальные вещи. То есть ничего тут вообще, вот, как пытаются там жить, какие-то легенды, мифы там. Это все совершенно вполне нормально. И мы знаем, что, кстати, что дьявол принимает вид змея, но это мы еще, так сказать, по нашим прародителям знаем хорошо. И вообще это для него это такое вот состояние, обличие очень подходящее. Мы знаем, что, вот, кстати, состояние белой горячки, да, состояние, когда человек вообще настолько уже подорвал свое здоровье, свой мозг либо пьянством, либо наркоманией, очень часто людям начинают являться вот эти вот сущности темные, в том числе в виде змей. И змей, и, так сказать, одного, там, и нескольких, и так далее. То есть это вообще совершенно нормально. И то, что вот это произошло, и Петр, естественно, одолел его в первую очередь духовной силой, то есть понятно, что вот этот образ такой, так сказать, меча можно отнести все-таки именно, в первую очередь, к его духовному состоянию, к молитве, потому что он как раз взял его в Воздвиженском храме, в Воздвиженском монастыре этот меч, и Господь вооружил его на дьявола, конечно, в первую очередь, духовными средствами. Так вот, дальше продолжим. Тело Петра покрылось язвой после того, как демон вот этот вот его, так сказать, навел на него такой вот недуг, опять же, не без промысла Божьего. И узнал он, что в Рязанской земле находится такая вот девица, которая может его уврачевать, исцелить. Его слуга пришел в эту деревню, в Ласково, она и сейчас так называется, зайдя в один дом, но увидел девицу, ткущую полотно. Это была Феврония, дочь древолаза, человека, добывающего мед. То есть человек, женщина, вот эта девица, была очень простого сословия. Юноша, видя мудрость девицы, поведал ей о беде, постигшей Петра. И Феврония ответила, что знает врача, который сможет вылечить князя, и предложил привести Петра к ней в дом. Когда бы это было исполнено, она сама взялась за лечение. Но взяла с Петра обещание, что тот возьмет ее в жены. Князь не принял всерьез ее слов, ибо считал по сословным таким вот препятствиям невозможным жениться на дочери такого простого человека, но пообещал это сделать в случае исцеления. Чего не пообещаешь, понятно, когда поражен проказой. И она дала ему сосуд хлебной закваски, сотворив молитву, и повелела идти в баню, помазать там закваской все вот эти трупы, язвы, кроме одного. И Петр, желая испытать ее премудрость, сказал, чтобы она, пока он моется, соткала ему рубашку и полотенце за то время, как он будет в бане, и дал пучок льна. Тогда Феврония сказала, отщепнула от полена щепку и сказала, чтобы за это время ей сделали ткацкий станок, потому что так вот она показала абсурдность этой просьбы и тоже показала, что так же не лыком шито и может дать достойный ответ на такую, так сказать, хитроумную просьбу. И на утро, перейдя из бани, на утро Петр проснулся здоровым. На теле остался только один вот этот труп, язва. Но он не выполнил свое обещание жениться Феврони и послал ей лишь дары, подарки. Она их не приняла. Князь уехал в город Муром, но язвы его умножались, и он вынужден был со стыдом вернуться к Февронии. Девушка исцелила князя и вышла за него замуж. Впоследствии князь Павел, вот этот, которого защищал Петр благоверный, умер, и Петр стал править Муромом. Бояре не взлюбили Февронию, даже не столько бояре, сколько жены. Они считали зазорным, что между ними находится девушка не их круга, очень низкого сословия, и стали подговаривать своих мужей, чтобы они научили Петра, чтобы он изгнал Февронию. Стали наговаривать на нее. Один человек рассказал, например, что Феврония, встав из-за стола, собирает в руки крошки, как голодные, то есть позорит его. Князь велел жене пообедать вместе с ним, и после обеда, когда она действительно собрала крошки в руку, он приказал ей разжать руку и в руке увидел благоухающий ладан, фимиам. Он увидел, что делает она это неспроста. То есть, ну, я думаю, что делала она это, потому что привыкла жить в бедности, и действительно, как у нас наши предки благочестивые, да, они очень трепетно относились вообще к хлебу. Хлеб – это всему голова, и те силы, та энергия, которая тратилась на то, чтобы хлеб вырастить, да, испечь, она была очень большая, хлеб это был кормилец такой, и поэтому даже крошки не оставляли, там, ну, каким-нибудь там птичкам, может быть, давали. Есть тоже версия, что она кормила этими крошками зайца. Мы знаем, что когда Петр пришел к Февронии, вот и ласково, вот, у нее был ручной заяц, который там прыгал по горнице, что она кормила, кстати, в Муроме памятник есть Петру и Февронии, там этот зайчик тоже с ним изображен. Там все его трогают, знаете, как эту овчарку на этом самом, на площади революции, когда проходит, она такая отполированная, считается, видимо, что этот заяц какой-то там приносит счастье, удачу, все его стремятся погладить. Так вот, потом бояре прямо сказали князю, что не желают видеть Февронии княгини. Пусть возьмет какое себе хочет богатство и уходит из Мурома. То же самое повторили они на Перу и самой Февронии. Она согласилась, но захотела взять с собой только одно – своего супруга. И они, так как уже дали обещание, свое обещание выполнили. То есть князь, следуя Божьим заповедям о нерасторжимости брака, не расстался с женой и отказался от княжества. То есть выбрал семейное счастье такому вот, как бы сейчас сказали, карьерному росту и успеху по службе. Потому что очень многие сейчас, мы знаем, что приносят в жертву, наоборот, какой-то работе, да, так сказать, там, при этом снимаясь в каких-то там, не знаю, сериалах там, или там еще что-то там, какой-то, так сказать. Очень многих семья от этого страдает, или там просто человек в бизнесе весь находится, да, весь поглощен вот этой вот работой, там, день и ночь только они и думают, и очень часто приносит вот это вот все, приносит семью, хорошие отношения в семье, жертву вот такому вот идолу, тщеславия или серебролюбия. Кстати, в чем еще действительно подвиг Петра, его верность, недаром вот этот день назван День семьи, любви и верности. Он оказался верен Февронии во всем. То есть у правителя вообще было достаточно того времени, достаточно свободные такие отношения. Мы знаем, что, например, Василий III, когда узнал, что его жена Соломонии Сабурова бесплодна, он оставил ее, заточил в Суздале, в монастырь, она там приняла монашество, даже стала святой, и женился на Елене Глинской. От этого брака мы знаем, что родился как раз Иоанн Васильевич Грозный. И Максим Грек от этого пострадал, который обличал царя за безнравственность. И вообще, к сожалению, у нас вот такое случалось. Случалось на Руси, что жен своих оставляли законных, отправляли куда-нибудь в монастырь или просто оставляли и женились на другой. Тем более, что мы знаем, что вообще времена вот эти были эти же страшные междоусобные войны. То есть люди вот за это княжество, да, которое оставил Петр, семья, любовь, семейное счастье оказалось у него дороже гораздо вот этих вот земных благ. И мы знаем, что Господь, он человеку, который ищет прежде Царство Небесное, правду его, он прилагает и все остальное. И, конечно, ему впоследствии вернулось, забегая вперед, скажем. Но тогда он решил, что самое главное для него – это его любимая Феврония. И он уходит. Как я уже сказал, тогда время было очень такое коварное, лукавое. Вроде бы Русь была христианской, но тем не менее мы знаем, что брат брата на брата шел из-за какого-то там, так сказать, надела, да, или из-за того, чтобы присоединить там какой-то клочок земли к своей земле, да, там дядя племянника убивал, там родные братья друг друга убивали, особенно там из-за права стать великим князем. То есть это из-за этого, кстати, произошло татаро-монгольское иго, потому что Русь была раздроблена, совершенно не было какого-то единства среди князей, но и тем более, что, конечно, как наказание такое, то что дело-то совершенно такое братоубийственное было, лилась кровь христианская. И Петр, он не только вот не проливал кровь, он даже вообще на меньшее такое преступление не пошел, то есть не оставил свою семью. И они отправляются из Мурома, переправляются через Оку на челнах, а бояре остаются, вот эта боярская дума остается править Муромом. На судне, на челне, который перевозит Петра и Февронию, происходит такой вот тоже эпизод, случай, который говорит о мужестве и стойкости уже Феврония. На том судне, где находился Феврония, находился еще один человек с женой. Он взглянул на Февронию с некоторым блудным помыслом. И она, видя вот это вот нечистое его желание, велела ему зачерпнуть воды сначала по правую сторону челна, а потом выпить, а потом по левую. И спросил его: скажи, пожалуйста, какая вода вкуснее, слева или справа? Он сказал, что она, конечно, одинаковая, потому что одной из одной и той же реки. И тогда Феврония сказала: одинаковое естество женское. Почему ты, оставив свою законную жену, помышляешь о жене чужой? Вот тоже многим как-то не очень понятно, почему вот так она сказала, ведь ясно, что все-таки женщины там разные бывают какие-то. Но дело в том, что почему Господь человеку говорит нам о единобрачии, о том, что человек должен стремиться к тому, чтобы создать семью один раз на всю жизнь. Да будут два плоть едину, неоднократно сказано в Священном Писании. И нигде в православии, да, и в христианстве, и нигде не сказано о многоженстве. То есть мы знаем, что христианский брак, он моногамный. То есть две половинки единого целого. И вот есть такой писатель английский, мыслитель Честертон, который сказал так, что верность одной женщине – недорогая плата за то, чтобы увидеть, разглядеть, почувствовать счастье с одним человеком. Потому что он сказал, что полигамия, да, вот многоженство – это как раз недостаток любви. Недостаток любви, когда человек пытается достичь райского блаженства, войти в Эдем, как будто через сразу, через пять врат, вместо того, чтобы войти через одно. И вот, вы знаете, кстати, то, что вот в мусульманстве это практикуется, да, там у них вполне это возможно, и Мухаммед имел несколько жен, это как раз говорит о том, что там совершенно другое отношение к женщине. То есть женщине не как вот сработнице мужа, не как наследнице вечного спасения, как говорит апостол Петр, а как, понятно, к существу такого второго совершенно сорта, и очень тяжело вообще представить, как можно любить там несколько жен и вообще быть с ними единой плотью. То, что у нас совершенно другое учение о браке. То есть там это как раз в результате совершенно такого неправильного, искаженного представления отношения к семье, к браку и вообще отношения между мужчиной и женщиной. И здесь вот тоже как раз Февроний говорит, что тебе дана вот эта жена от Бога, цени ее, люби, и в каждом человеке можно найти бездну всего хорошего. И человек, который вот так вот гонится, да, вот это же обычное дело совершенно. То есть очень многие браки от этого нынешне распадаются. То есть человек не находит в себе стойкости, не находит в себе верности. Огромное количество мужей своим женам изменяет, и женам мужьям. Именно вот по такой причине, да, вот поддалась, так сказать, какой-то там влюбленности, как говорят, что я разлюбил, полюбил другого, полюбила другую. То есть сейчас это не любовь не какая-то, вот эта вот блудная как раз страсть, которую испытывал вот этот вот человек, который переправлял их через Аку. И такой человек вот гоняется всю жизнь, подчас у него второй, первый, третий брак, и, как правило, все хуже, хуже, хуже у него получается. Почему? Потому что он действительно в браке преследует такие вот какие-то эгоистические совершенно у него цели. То есть не увидеть в другом человеке вот то сокровище, которое тебе дает Господь, понять, что этот человек тебе послан для любви, для верности, для исправления, может быть, и твоих каких-то недостатков. А вот так вот все время искать каких-то таких вот легких путей. На самом деле, это пути не легкие, а человек все больше и больше вот в этой, так сказать, сети какой-то дьявольской запутывается. И, кстати, очень правильно, что этот праздник назвали День любви, семьи и верности, потому что вот Петр и Февроний в своей жизни как раз вот эту вот верность друг другу в полной мере явили. А на берегу, переправившись на другом берегу Оки, они сделали шалаши. Кстати, вот тоже интересное такое выражение. И там в этих шалашах жили. Помните, да, знаменитую пословицу «С милыми рай в шалаше». Вот как раз это пословица про Петра и Февронию. А бояре тем временем стали править городом, но между ними опять начались какие-то распри, и люди, которые претендовали на княжеский престол, перебивали друг друга и стали просить Петра вернуться. Тем паче, что, слава Богу, находился он недалеко, на том берегу реки. И Петр и Феврония возвратились и правили кротко, справедливо. Люди были довольны правлением. Супруги в конце жизни, мы знаем, приняли монашество. И умоляли Бога о том, чтобы умереть одновременно. Они были похоронены, хотели быть похороненными вместе. Высекли при жизни из камня два гроба, которые, можно сказать, это был один гроб, разделенный одной такой перегородкой небольшой. И одновременно тоже приняли монашество. И Петр получил в иночестве имя Давид, а Феврония стала Ефросиней. И вот Ефросиния, Феврония вышивает воздух, такой вот плат церковный для покрова сосудов евхаристических. И Давид послал ей письмо. он ждал ее, чтобы вместе умереть. Феврония стала просить его подождать, пока она закончит вышивать у вас дух. Во втором письме Давид писал, что может ждать она недолго, и в третьем, что может вообще не дождаться. Тогда Феврония закончила вышивать лицо последнего святого, одежды его не закончив, послала Давиду послание, что она готова к смерти. Помолясь, оба они умерли в один день. То есть как раз день памяти их мы совершаем 8 июля. Тела их по неразумию люди, потому что думали, что они как они монахи, как их в одном гробу хоронить, и хоронили в разных, похоронили в разных церквах Давида в соборной церкви в Богородице, а в Ефросине в Воздвиженском женском монастыре. А общий гроб они поставили в церкви Богородицы. И на утро их отдельные гробы оказались пустыми, они вместе находятся, люди видели в одном гробе, который они для себя приготовили при жизни. Мы знаем, что сейчас они, мощи их находились до 1992 года в Благовещенском монастыре, сейчас они перенесены в мужском Благовещенском монастыре, сейчас они перенесены, вот как раз мы это празднуем событие 19 июля, перенесены в Троицкий монастырь, в женский. Такой очень небольшой, уютный монастырь. Там тоже первое место, которое обычно паломники посещают в городе Муроме, это как раз монастырь Троицкий, потому что как раз там самая известная святыня города Мурома – это мощи Петра и Феврония. Что тут можно сказать? То есть как раз уже мы говорили, да, что брак – это таинственный союз мужчины и женщины. Это плоть едина. Вот действительно это тайна. Тайна себя велика есть. Вот даже когда брак не венчанный, это какое-то такое таинство, достойное удивления. Потому что мы знаем, что, конечно, брак православных людей должен быть благословлен церковью, благословлен Богом, но мы знаем, что не всегда так получается. Но даже не венчанный брак, но брак совершенно по закону, является тайной, потому что, представляете, два человека, которые были совершенно разными людьми, да, по полу, по крови. То есть мы знаем, что даже кровное родство близко, оно вообще запрещается в некоторых степенях, и только дальние какие-то степени, такие очень дальние степени кровного родства возможны при остальное является кровосмешением. По, может быть, воспитанию, по образованию, по каким-то другим, так сказать, вещам, становятся самыми ближайшими родственниками. То есть ближе некуда. Плотью единой. То есть, когда церковь не была еще отделена от государства, мы знаем, что это было очень четко прописано и в наших таких вот государственных законах. Ну, кстати, и в современных законах, вот в Семейном кодексе тоже это, кто, так сказать, почитает внимательно, поймет, что супруги там действительно являются более близкими родственниками, чем там, например, дети, родители, родители, дети, там, племянники, ну и там более внуки, более такие уже отдаленные родственники. То есть действительно тайна. То есть люди совершенно не по крови, а по духу, близкие друг к другу, становятся единым целым. И перед Богом, и перед всеми людьми, друг перед другом. И вот эта нерасторжимость брака, неразрывность супружеского союза как раз явила себя в полной мере в житии Петра и Февронии. Мы видим, что они принимают в конце жизни, да, уже для того, чтобы подготовиться к вечности, сугубо помолиться, в тишине последние такие вот годы жизни, они принимают монашество. Но, тем не менее, они и по смерти не разлучаются. То есть их вот этот союз, он продолжается в вечности, продолжается на небесах. Вот это, конечно, мечта, я думаю, каждого вообще счастливого православного семейства, да, так же, как Петр и Феврония, быть вместе не только здесь, но главное быть вместе в вечности. Потому что жизнь земная – это лишь подготовка, лишь начало, такая генеральная репетиция – того, что нас ожидает там. И как человек к ней подготовится, будет его семейная жизнь счастливой, полной любви, радости, счастья, или наоборот, будет отравлена какими-то, так сказать, скандалами, конфликтами, грехами, изменами, прочими какими-то такими-то вещами, которые разрушают брак. То есть от этого зависит, конечно, от того, как человек будет дальше в вечности. Потому что все начинается здесь. Мы знаем, что Царство Небесное, оно не придет соблюдением. То есть оно начинается внутри нас, внутри нашей души, внутри каждой отдельно взятой семьи. А сейчас я хотел бы кратко, может быть, сказать о личном. Если говорили о Петре и Февронии, сейчас я просто хотел бы несколько слов, как-то нескромно, конечно, о себе говорить, но как я вот все-таки стараюсь опять же, и используя пример вот этих вот благочестивых супругов и какой-то все-таки личный опыт, потому что все-таки 16 лет уже мы с матушкой вместе строить свою семейную жизнь. Я считаю, что семейная жизнь моя счастливая, потому что я, по крайней мере, я такое ощущаю таковой. И, вы знаете, недавно не всегда так было, знаете, не всегда. Потому что я думаю, что семья, она в этапе своего становления, она очень много, так сказать, всего проходит. Чаще всего в начале там, да, это бурные какие-то эмоции, это, так сказать, общение, да, это бесконечное желание вместе рядом находиться, потом там какое-то охлаждение, потом проблемы, потом рутина, быт, потом опять какой-нибудь там, так сказать, всплеск. То есть вот так, то в горку, то под горку произойдет. Но, слава богу, как-то действительно с Божьей помощью, я, кстати, может, и поэтому книги стал писать, что мне очень хотелось, очень хотелось вот разобраться в своей семейной жизни. Опять же, как священнику, естественно, это основная тема, то есть больше всего, наверное, больше вопросов и всего люди задают именно о семье, о браке, о воспитании детей, о каких-то там супружеских проблемах. Очень часто священнику. То есть это самая главная тема, такая вот тема, которая больше всего людей как-то волнует. И, естественно, для этого, для того, чтобы ее решать, нужно, ну, иметь какой-то все-таки опыт минимальный. И вот поэтому я сегодня как бы хотел также кратко об этом поговорить уже во второй части нашей беседы. Знаете, я смотрел фильм как-то, какой-то советский, отечественный фильм, и там герой этого фильма, милиционер, он говорит как-то так вот с грустью, с сожалением, говорит, вы знаете, говорит какой-то женщине своей-то вот, сослуживица или еще кого-то, так вот делится своим таким вот горьким подчас семейным опытом и говорит, ты знаешь, говорит, мы с моей женой все время не жили, а чего-то ждали. Сначала ждали, что вот на квартиру заработаем, потом ждали там, как машину купим, потом ждали, у нас 5 лет не было детей, ждали, пока дочка родится, потом ждали, пока дочка вырастет. Вот так мы все время что-то ждем. То есть мы не живем, мы не радуемся, да? Мы все время находимся в каком-то ожидании. Вы знаете, я думаю, что очень многие супруги это проходят. И вот я в семейной жизни, в том числе, тоже как-то по молодости, по первости, все время чего-то ждал. Потому что мы знаем, что первоначальная семья, кстати, сейчас люди иногда, даже не вступив в брак, начинают уже чего-то ждать. Чего ждать? В первую очередь, ну мы вот спрашиваем, ну почему вы не поженитесь-то? Любите друг друга, там, давайте женитесь. Ну, знаете, мы не накопили на свадьбу, мы не купили квартиру, мы еще там работу, так сказать, у нас там с работы не устаканилось окончательно. Все время что-то ждут люди. А у людей, на самом деле, идет вот самый такой вот настоящий такой вот радостный период жизни, да, молодость, когда человек полон сил, и он все время что-то ждет. И вот так мы с женой тоже, так сказать, в основном я, чего-то ждал там. Естественно, у нас вначале ни квартиры не было, ни детей. И все это мы, так сказать, очень долго там подчас ждали. И деток долго Бог не давал. И, так сказать, жилье не сразу все сложилось. Но, вы знаете, я понял, что вообще вот это ожидание какое-то, оно вообще губит очень. Губит семью, губит брак, губит отношения. Почему? Потому что человек живет даже не прошлым, даже не настоящим. Он живет постоянно будущим чем-то, да? А ведь будущего его вообще нету. Потому что прошлое есть, оно прошло уже. Ну, тоже его нету, считай. Есть настоящее. Сей день его же сотворит Господь, возрадуемся, веселимся вонь. То есть, этот день, который нам дал Бог, будем радоваться и веселиться в него. Там, не заботьтесь о завтрашнем дне, да, почему Господь говорит. То есть, живите нынешним днем, современным. А будущее может вообще не наступить, потому что мы знаем, что человек может вообще вот так ожидая не дождаться ни квартиры, ни машины, ни детей, вообще ничего, и так понятно, так сказать, почему, может быть, там он умрет завтра, может, вообще что-то там, так сказать, Господь ему не даст его жизни, там, что ему там не полезно или еще что-то, или, так сказать, там, понятно, по каким-то другим причинам. И вот человек, вместо того, чтобы жить настоящим, видеть настоящим в своей семейной жизни, в другом человеке очень много хорошего, радостного, он либо начинает вот это все переделывать, да, перекраивать, заставляет другого человека, вот давай там, так сказать, мне нужно то-то, 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 да, чтобы ты там, понятно, так сказать, каким-то таким-то отвечал там качеством идеальной какой-то жены, или чего-то ждать, вот мы сейчас вот наконец там накопим на что-то, да, так сказать, там закончим институт, там какую-то работу найдем, там во всем там себя там, понятно, ограничивают, И вообще вот как-то действительно скупятся на жизнь, на эмоции. Все время что-то находится в каком-то ожидании. Это дело совершенно такое бесплодное. Потому что, опять же, я говорю, что у нас будущего нету. То есть мы вообще про него ничего не знаем. Это Господь знает, какое нас ожидает будущее. У нас есть настоящее. И вот в каждом дне, в каждой минуте, в каждом часе вот это нужно видеть. Вот это самое главное. То есть мне кажется, вот этот самый главный принцип семейной жизни, вот я бы его так сформулировал, что встав утром, помолившись, прочтя утренние молитвы, нужно просить у Бога, чтобы мы вот этот день прожили максимально радуя другого человека и, опять же, конечно, получая радость и удовольствие от нашей семейной жизни. Потому что Господь соединяет людей для радости, для счастья, для любви, а не для чего-либо другого, для спасения, конечно. Потому что, ну как спасение возможно, если человек все время унывает, если он все время чем-то недоволен, все время там, понятно, какой-то претензии, там, в эгоизме, да, в каком-то. Но ясно, что нет. Что если человек, наоборот, радостен, да, если он дарит эту радость другому, то есть он как раз исполняет заповедь Божию о том, что нужно любить ближнего, как самого себя. И вот это самое важное. То есть что это такое? Говорить – это очень простой принцип. Встав утром, да, настраиваться на то, чтобы сказать человеку побольше чего-то хорошего, доброго, рассказать ему не какими-то проблемами его бесконечными грузить, да, там, придя с работы, наоборот, рассказать, что было бы, конечно, проблемы, понятно, надо обсуждать и решать, но, опять же, вот, знаете, читал тоже недавно письма государя Николая Александровича Романова, последнего императора, и Александры Федоровны, и вот это письма они писали друг другу, которые, когда им было уже там больше 50, по-моему, лет. То есть, ну, люди такие вот письма, еще особенно по тем временам, такие уже, так сказать, возраста такого, понятно, преклонного, уже пятеро детей у них там, понятно. Но вот насколько же они вообще не скупились на вот эмоции, на какие-то слова замечательные, на комплименты, да, там, и солнышко мое, там, и Ники, как они вот друг друга пишут. А, кстати, шла война, то есть такое время-то очень тяжелое, как раз вот Первая мировая война, и Александр Федоровна его старается там поддерживать, подбодрить, там, государь отправляется на передовую, на фронт, естественно, за него переживает, но, опять же, старается его говорить ему о чем-то хорошем, о добром. И вот это очень важно. И, кстати, вот когда у супругов наступает какой-то период очень таких вот напряженных подчас отношений, кризиса семейной жизни, вот особенно в это время, особенно важно, да, вот в это время, может быть, забыть даже на время вот этих вот каких-то, так сказать, обсуждениях вот этих проблем, а настроиться на то, чтобы вот каждый день говорить человеку побольше хорошего, делать побольше ему хорошего, да, не обязательно что-то такого там очень, да, каких-то, так сказать, там, подвигов совершать во имя там любимого, но просто понятно, что какое-то хорошее слово сказать, да, там, цветочек купить, когда ты идешь с работы, нет, там, шоколадку какую-нибудь жене там подарить, мужа опять же встретить его как-то вот добром, лаской, любовью, там, не успела ужин приготовить, но хотя бы там чайку тут же быстренько сделала. Там как-то там действительно создала ему условия, что, чтобы он какое-то время в себя пришел, да. Не сразу не начинать его там с порога говорить о том, что у детей двойки, тебя в школу вызывают, еще что-нибудь там такое приятное очень весьма, конечно, и нужное. Но вот так как-то вот действительно бережно очень, бережно друг к другу относиться. С любовью, с уважением, потому что это принцип вообще любых нормальных человеческих отношений. Как нам Господь говорит, во всем, как вы хотите, чтобы люди поступали с вами, вы поступайте с ними. То есть, если вы хотите, чтобы человек тебе хорошо, с любовью, с уважением относился, ты в первую очередь, как бы он на настоящий момент тебе не относился, должен относиться к нему с уважением, с почитанием, с добротой. Иначе ты никогда не получишь, понятно, того, что ты ждешь. Второе правило такое, я бы тоже так вот сформулировал, противоположность первому. То есть первому сказали, это как раз побольше хорошего, второе это поменьше вообще вот говорить каких-то таких вот необдуманных слов, колкостей, замечаний делать. Вот опять же, да, утром встав, очень многие люди, и женщины, очень многие, ну и мужчины, конечно, но женщины в большей степени, я заметил, страдают таким вот желанием все улучшать, да, бесконечно вот какие-то советы давать по, так сказать, улучшению своей семейной жизни. Там. Кстати, большинство людей обращаются к женщинам, они вот удовлетворены, там, все, что у них в семье происходит, там, обеспокоены этим, идут к психологам, это очень хорошо, конечно, к батюшкам. Там мужчины как-то, они, как правило, так сказать, да все нормально, что там вообще, всем доволен. Хотя, может быть, там все очень напряженно. Так вот, с утра встав, опять же, помолившись Богу, попросить у него помощи, чтобы вот этот день прожить поменьше, делая вот этих замечаний, поменьше поддаваясь раздражению, гневу. Гнев вообще называют убийцей любви. То есть, если человек подвержен гневу, это вот эта страсть, да, как психологи говорят, негативные эмоции, она страшно разрушает отношения. То есть гнев, он вообще не позволяет видеть никакой радости в жизни. Если человек вот подвержен гневу, он все время... Ну, а потом уныние опять начинается. То есть человек вот постоянно в раздражении, в гневе, он потом, понятно, так, в депрессию потом впадает. То есть вот это вот тоже нужно избегать. Даже когда напряжение, отношения напряженные, нужно помнить, что решить какие-то проблемы, да, вот что-то сказать человеку, обсудить с ним проблемы, можно только тогда, когда у вас с ним хорошие отношения, когда у вас с ним контакт. А не когда вот все обострено, да, и ты вот что-то ему в гневе, там, в раздражении, там, плескиваешь, говоришь, это чаще всего вообще, вот я сколько по себе своей семейной жизни это наблюдал на своем опыте, человек как будто экран какой-то ставит. Вот ты говоришь, вот что-то хорошее такое, вот, очень важное, нужное там. Но если ты говоришь это на повышенных тонах, да, очень эмоционально, с раздражением, человек как будто не слушает. То есть он слушает только тон от твоего голоса. Раздраженный, недовольный какой-то там. А наоборот, вот те же самые слова практически. Когда ты говоришь именно в хорошую, да, минуту, в какую-то, так сказать, в минуту, когда у вас хорошие отношения, какие-то ненапряженные, это действует, ну, совершенно... То есть КПД всего этого там 100 раз выше. Гораздо. И поэтому, то есть, это никогда вообще, понятно, на пользу не идет. Не вот это вот, когда человек подвергается раздражению, гневу и, опять же, все время... Третье правило такое, ну, вот, собственно, оно связано, опять же, и с первым, со вторым, то, что побольше в жизни видеть радости. Самые вообще крепкие супружеские союзы, это нигде все идеально. Вот люди там абсолютно подходят друг другу по характеру, да, у них все есть, и дети, и вот эти вот, так сказать, благоземные. Нет, самое счастливое, самое прочное союз – это то, где люди умеют видеть хорошее и не замечать плохого. То есть вот видеть в своей семейной жизни все это, и видеть в каждом дне, в каждой минуте, в каждом таком вот каком-то эпизоде своей семейной жизни, видеть что-то хорошее. Или если не хорошее, то, по крайней мере, такой вот назидательный какой-то урок, который должен, так сказать, своей жизни, семейной жизни использовать. Помни, что все, что нам Господь посылает, это не напрасно, не случайно. Это все смысл какой-то, цель имеет. И другой человек нам посылается, опять же, для исправления подчас наших каких-то, так сказать, недостатков. Многие хотят, говорят, ну, надоело мне все уже с ним мучиться, все, ухожу там и так далее. То есть дело в том, что человек опять ищет легких путей. То есть человек одинокий, он как раз вот очень часто живет подчас, именно не имеет возможности вот обтачивать свой характер, исправлять его, потому что как бы себя мы все любим. Мы прекрасно себе прощаем, мы с собой уживаемся. И те вот грехи, страсти, привычки, ну, там, начиная там от курения, пьянства там, и так далее, кончая там, понятно, раздражение, гневом и так далее, мы легко себе прощаем, не видим себя со стороны. И наоборот, когда видим, как вообще это губит, как это портит вообще наши отношения с людьми, мы вот о чем-то начинаем задумываться, начинаем себя исправлять. Так что семья – это, конечно, очень большая школа такая. И четвертое, что можно сказать, это делать общее дело. То есть вот вместе как бы помнить, что семья – это место, где мы собираемся не для выяснения отношений, в первую очередь, а для спасения. Для того, чтобы спасаться вместе, для того, чтобы радоваться, для того, чтобы радость другому человеку дарить. Вот про первый принцип семейной жизни, да, побольше хорошего, да, светлого, хочу еще сказать. Вы знаете, вообще очень полезно бывает, особенно в такой период какой-то кризиса, конфликта, обострения отношений, вернуться в прошлое. То есть вот вспомнить, что было в начале. Потому что, когда вот спрашиваешь, недавно ко мне подходили, парень с девушкой, говорят, семью вот хотим создать, там, благословение просят на брак. И я говорю, а вот скажите своими словами, почему вот хотите вы создать семью? Я говорю, ну почему? Потому что мы любим друг друга, конечно. И вы знаете, вот люди на самом деле, ведь действительно хотят создать семью, как правило, по одной причине, простой, да? Что они настолько им хорошо вместе, сейчас вот, здесь и сейчас, в данный момент, они настолько вот любят друг друга, как им кажется, что они думают, что все это будет продолжаться вечно, да? Они будут жить, как Петр и Февроний, долго и счастливо, умрут в один день. И когда они сталкиваются с трудностями, сталкиваются с какими-то проблемами, начинают друг друга раздражать. Вот это вот кончается, вот этот конфетный период букетный, да? И когда люди говорят хорошие слова, комплименты, в кино ходят, друг другу подарки дарят, прощают, да? Наоборот, плечо как-то стараются подставить, так сказать, там, как-то рыцарство какое-то свое проявляют. Вот когда он кончается, почему-то люди считают, что вообще в семейной жизни совершенно не обязательно все это. Что все, цель достигнута, да? Штамп поставлен, так сказать, свидетельство о венчании выписано, фотографии свадебные есть, все, мы уже муж и жена, и все, так сказать. Но ведь это неправильно совершенно. То есть мы каждый друг от друга ждем продолжения того праздника, который был до этого. И вот если бы все люди, как говорится, не скупились, да, вот на нежность, на ласку, на чувство, на общение какое-то, тогда бы, я думаю, что у нас по-другому совершенно было. Вообще, люди бывают либо вообще об этом забывают, либо начинают требовать. То есть они к себе-то из этого хотят, так сказать, конечно, совершенно иного какого-то отношения, а сами при этом, ну, не хотят вообще, забывают о том, что было в начале. Так вот, я в заключение хотел бы такую историю провести, уже не из жизни, а из литературы. Есть такой рассказ Александра Проханова, я как-то люблю очень, он... такие какие-то светлые порой рассказы пишет, такие оптимистические. И вот рассказ у него есть один, всем советую его почитать. Рассказ называется «Разноцветное платье». Суть его очень простая. Один человек, он где-то там на севере ловит рыбу, рыбак около этого озера сидит, и вот от него уходит жена. Уходит она, потому что ей надоело вообще за годы брака. Они не создали ни дома, не приобрели ни квартиры, ни детей не родили. Там аборты многочисленные делали. То есть она, неизвестно вообще сейчас родители. И вот, а этот человек, он такой перекати поле. То есть он то там какие-то скважины бурит, то на карьерном самосвале работает, то рыбу ловит, то какую-нибудь тайгу там валит где-то. И вот он везде с собой эту жену таскает. Вначале как-то так, может, и нормально все было по молодости, так сказать. Потом, естественно, ей захотелось таких вот простых таких вот вещей, которые ждет любая женщина от семьи, от супружества. Она от него уходит. Он вначале садится на самолет, улетает там на какой-то самолетик маленький, там, который возит из этого северного поселка. И он как-то, ну, в сердцах, как обычно все мужчины, говорят, ну, ладно, там, что, мало, что ли, тут баб, мало женщин, найду себе другую и катись там колбаской. Ничего страшного. А потом он, через некоторое время, он начинает вспоминать, что было в начале. О чем я как раз говорил, да? О том, что было в начале, как они были молоды, красивы, счастливы, как вот действительно им все было по плечу. То есть, как вот он вспоминает, что он когда-то купил ей вот какое-то вот это вот разноцветное платье, по которому названа рассказ, и как она была красива, прекрасна в этом платье. И вспоминает какие-то тяжелые обстоятельства, как он ее спасал там, с какого-то там горящего корабля. И он начинает понимать, что вообще все эти годы жизни, то есть он считал, что у него какое-то такое вот яркое, очень насыщенное событием, приключением жизни, он понимал, что вообще она была такой только потому, что рядом с ним была как раз его супруга. И что она стала совершенно пустой, какой-то ненужной. То есть он сидит вот у озера там, смотрит на него. И потом он находит вот это платье. И вот это платье, он видит, что оно совершенно такое же полинявшее какое-то, выцвевшее, порванное. Как вот жизнь такая, которая прошла, какой-то, так сказать, ну, бестолково как-то совершенно. То есть не берегли они того, что вот было в начале. И он тогда принимает решение, во что бы ни стал ее разыскать, предпринять все усилия, чтобы вернуть ее, найти и, понятно, начать с нуля опять, вспомнив то, что было в начале. Вот на этой оптимистической ноте я хотел бы закончить, и сейчас можно уже перейти к чаю, может быть, да.
Он нашел или нет?
Неизвестно. То есть просто заканчивается на том, что... Ну, это очень часто, это же не американский какой-то там, хэппи-энд там. Просто главное, что человек, я думаю, что нашел, потому что он... Говорит, что он будет просто там обходить, так сказать, города, там, вглядываться в лица прохожих, но он ее найдет, то есть поставит себе такую цель жизни. Но думаю, что дело-то не в этом, а в том, что человек правильные действительно выводы сделал совершенно.
Правильно, немножко нужно наливать.
Так, спасибо, да, вот тоже хороший вопрос. Вы знаете, история, к сожалению, умалчивает об этом, были ли у них чада, потому что в этом житии об этом ни слова не сказано.
Вообще говорят, что были.
Но некоторые говорят, вот я читал, да, какие-то статьи, исследователи на эту тему, что у них были там даже называются вот эти вот князья, там какие-то летописи поднимаются. Но здесь вот почему-то в житии вообще ни слова об этом не говорится. В сказании, потому что, в принципе, сказание Петре и Феронии это какой-то единственный такой вот источник такой вот, все-таки серьезный, достоверный. Поэтому тут в этом источнике там нет. Не говорится конечно, ничего об этом. Ну да, есть там исследования, поэтому я просто, честно говоря, не могу сказать. Но там тоже, там как-то все-таки нельзя сказать, что это очень там убедительно как-то написано. Но... Может быть, да, но некоторые вот, да, вот говорят, что у них не было детей. Я знаю, что. Но, кстати, вот интересно, что вот помните, я как раз рассказывал, да, о Василии III и Елене Глинской, что вот он как раз по причине бездетности супруги ее оставил, и вообще это, ну, к сожалению, было, ну, достаточно частое такое явление. А если у них даже не было детей, то Петр, я думаю, что, конечно, хотел видеть наследника, и тогда это очень было важно, оставить свое княжество как раз своему сыну.